Здравствуйте. Мы читаем из писем Рабаша, письмо 72-е. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Мы читаем из писем Рабаша, письмо на странице 206 из брошюрки. Я прошу тебя, чтобы ты писал мне каждый раз то, что слышно у тебя и у твоих домочадцев, твое здоровье, твое благосостояние, потому что я очень озабочен, если я не слышу, что у тебя происходит. Сказал Рабан Гамлиэль, каждый, кто не рассказывал о трех вещах в Песах, не выполнил его заповеди. И вот они, Песах, Маца и Марор. И необходимо объяснить это путем духовной работы. В чем их смысл? Известно, что порядок работы таков, что человек должен начать. И потом приходит ему помощь свыше. Так как сказали наши мудрецы, злое начало человека каждый раз усиливается, и он просит, чтобы его умертвить. И если Творец не поможет ему, то он не в состоянии будет. Это означает, что только в то время, когда человек хочет работать, тогда он получает помощь свыше. Однако есть правило, что если человек не получает помощь, кроме как в то время, когда он действительно нуждается в помощи, то есть он видит, что самостоятельно не в состоянии. Иначе его просьба о помощи не является истинной просьбой, поскольку он сам по себе знает, что он может проделать все самостоятельно, только он ленится в чем-то, а лентяям помощь не оказывают, поскольку только тем, кто стремится к Творцу, им оказывают помощь. Как сказали наши мудрецы, будь тогда сильный, как тигр, легкий, как орел, быстрый, как олень, и храбрый, как лев. Поэтому порядок начинается со состояния мацы. То есть, это слово маца и мерива, то есть 40. Как сказали наши мудрецы, что человек должен раздражать как злое начало, так и доброе. Как сказано, раздражайте их и не гневите, и не грешите, как объяснил Раши, тот, кто объявляет войну злому началу. И в то время, когда человек проделывает с собой войну каждый день, и он видит, что он все-таки не сдвигается даже на волосок со своего места, но более того, он становится только хуже, тогда он начинает чувствовать горечь. И это, в этом понятие марор, горькой зелени. И об этом написал святой Ари, что Израиль во время избавления опустился до 49 врат нечистоты. И тогда избавил их Творец и спас. И действительно необходимо понять, как можно сказать, что до того, как пришли Моше и Аарон народу Израиля посланниками Творца, и они уже были стояли в таких воротах нечистоты. Ведь после того, как пришли Моше и Аарон и показали все чудеса в Египте, и тогда они опустились до врат нечистоты. Но дело в том, что любая вещь зависит от ощущения, поскольку человек не в состоянии чувствовать никакой истинной действительности со своей стороны. Как сказали наши мудрецы, человек не видит свои собственные язвы. И человек учится Торе только в том месте, где сердце его желает. И, само собой, невозможно видеть истину таковой, как она сама по себе. Но это помощь свыше, чтобы он смог увидеть истину. Поэтому до того, как пришли Моше и Аарон, они не видели истины. Но после того, как увидели все знаки, удостоились увидеть истину такого, как она есть. То есть увидели, что они находятся уже у последней черты, в 49 вратах нечистоты. И тогда удостоились избавления. То есть, после того, как почувствовали горечь, тогда в их силах было вознести истинную молитву о своем состоянии, в котором они находятся. Получается, что и Марор — это помощь свыше, то есть с помощью Моше и Аарона, и знаков, и чудес, которые показал им Творец. И тогда удостоились Песаха, то есть прошел Творец по домам сыновей Израиля, и в этом понятие перехода по ступеням, поскольку в мире так принято, что тот, который изучает какую-то мудрость, он все время добавляет и продвигается. А здесь происходит наоборот, что каждый раз, когда они опускались ниже в нечистоте, и только с помощью того, что видели свое истинное состояние, тогда они были в состоянии просить Творца истинной молитвой, и тогда помогал им Творец. И в этом понятие Песаха, Маца, Мацы и Марора, то есть горькой зелени. Это все эти три понятия идут вместе, иначе невозможно удостоиться избавления. Ведь буквы слова Гола, изгнание, и Геула, избавление, равны, и нет разницы между ними, кроме буквы Алиф, которая указывает нам, что только после того, как человек чувствует изгнание, тогда раскрывается ему Алиф, буква Алиф, то есть это князь мира. И отсюда поймите то, что сказали наши мудрецы. Что такое марор, горькая зелень, салатный лист? И почему он называется салатный лист? То есть на иврите хаса. Потому что хас рахамана алан, то есть была милость, милосердие. И это понять, трудно понять. Почему вот это вот только указание, что Творец милостивился над нами, на это должно указывать сладкая вещь, а не горькая? Но это для того, чтобы была действительность такая, чтобы человек получил помощь от Творца, поскольку он должен чувствовать горечь в вещи. И понятие марора, горькой зелени, невозможно почувствовать, поскольку человек видит свой собственный долг. То есть он только с помощью Творца он может видеть свое истинное состояние. Поэтому марор, горькая зелень, указывает на то, что было милосердие со стороны Творца, поскольку он указал ему наше состояние истинное, что оно горькое, и тогда мы смогли удостоиться спасения и избавления.
Если мы находимся в желании получать, в желании к наслаждениям, которое мы ощущаем в нашем желании, в наполнениях желания, которое есть в нас, мы не понимаем и не чувствуем ничего другого. То есть есть какое-то желание, пространство, которое должно получить наполнение и чувствует, что оно пустое. Пока не получит всего наполнения, оно не успокоится. И это он чувствует. Это как ребенок, который кричит. Пока он не получит всего необходимого, он не успокоится. Как можно обучить такое желание получить другому наслаждению? Наслаждению отдачи. Прежде всего, оно не понимает, что это такое, и не способен выполнить этого. И здесь начинает в соответствии с программой обучать его. И все обучение построено на возможности терпеть, поскольку это желание должно отказаться от наполнения, оно должно отказаться от того, чтобы желать этого наполнения, оно должно отказаться от ощущения себя, гордыни, почета, уважения, власти. Это называется перестать желать для себя и желать преобразовать себя так, чтобы желать. Сначала он думает, что сам себя может преобразовать, пока не начинает понимать, что это невозможно, что это производится только с помощью высшей силы. Откуда оно получает? Откуда оно учится этому? Вследствие того, что это желание все время не может добиться успеха. И тогда обучают таким образом, что ты можешь преуспеть только когда пригнешь свою голову, когда сможешь попросить, и попросить того, что ты не желаешь, и тогда ты получишь помощь. И с помощью этого ты сможешь измениться, став противоположным по отношению к тому, что ты теперь. И тогда, когда ты изменишься на противоположное, тогда будет у тебя наслаждение делать вещи, которых ты вообще не желал раньше, даже ненавидел их. И все это является процессом, который ты пройдешь с пониманием, осознанием, в конечном итоге в согласии, в чувствах, в разуме, в осознании, в понимании того, что там, где была у тебя гордыня и желание самоуважения, ты раскроешь, что именно в этом месте у тебя полная ничтожность, отсутствие сил, беспомощность. Все это происходит с тем же желанием получать, которое не знает больше, чем наполнять себя, пока оно не познает совершенно иную методику существования, чем была у него в начале. И процесс на самом деле происходит с помощью трех этих вещей. Песах, Маца, Марор. Песах, когда он каждый раз переходит, перепрыгивая в противоположное из всевозможных маленьких свойств, преобразовывает эти малые свойства из получения в отдачи с помощью мацы, пресного хлеба, когда он удовлетворяется тем, что получает от отдачи, готов на это, поднимает важность этого, и желание получать его остается ради, которое остается в ради получения, это так называемая горькая зелень, марур. И так он выстраивает эти вещи. Если он возвышает правую сторону отдачу, мацу, и это тоже так называемый пресной хлеб ссоры, и левую сторону, это горькая зелень, но преодолевает, как воин, горькое, и хочет преобразовать эту горечь, с помощью этих двух вещей он приходит к Песаху, к тому, что он может перейти к преобразованию в своем осознании, и с помощью нового отношения к тому же желанию получать, которое не меняется, он выстраивает человека в себе. Человек — это то, что выстраивается над желанием, и это система, которая работает по-новому с теми же свойствами от природы, пользуясь ими, ради отдачи. Тогда тот механизм, который создан, скажем, не создан, тот механизм, который образовался сейчас, тот механизм, который собирается во всех действиях, во всех усилиях человека над желанием получать, называется человек. И это происходит с помощью этих трех параметров: Песах, Маца, Марор, когда все они соединены вместе. Да.
Карлос из Бразилии спрашивает, каким образом истинное желание пробуждает помощь со стороны света?
Да, только истинная помощь пробуждает желание к свету. Это как в законе физики. Если ты пробуждаешь волну, которая может уловить внешнюю волну, ты можешь настроить свое радио и слышишь. А если нет, ничто тебе не поможет. Это очень точная система, то, что называется дан закон, которого не приступить. Написано, что это закон, в который включены все законы природы, поскольку составляют его. И это в конечном счете простая формула, как у Эйнштейна. То же самое и здесь. Закон уподобления свойств между сущностью Келим и сущностью светов, которые всегда находятся в равновесии. И если у нас проявляется какое-то неравновесие, поскольку мы не соответствуем этой форме, вся природа, кроме человека, находится в этой форме, и человек тоже находится в той же формуле. Но если он не согласен с ней из-за своего эгоизма и так далее, тогда он чувствует себя неудобно. Сама формула существует, но то, что формула существует сама по себе и не соответствует его желанию, отклонение между одним и другим, он чувствует как страдание. И это с одной стороны. То есть это приходит ему со стороны природы, когда здесь нет никакого милосердия или судов. Это закон. И это то, что направляет его снова к точке равновесия. Да.
Яков из Германии спрашивает, какова роль группы в процессе нашего подхода к истинной просьбе?
Роль группы в том, что ты можешь, когда есть состояние, которое совершенно оторвано от этого закона, начать выстраивать систему и учиться на ней тому, что является этот закон. Как мы действуем в любой другой науке. Наука Каббала — это наука о общей природе. Здесь нет ничего искусственного или воображаемого. Но для того, чтобы изучить этот общий закон, равновесие между всеми частями природы, это своеобразная интегральная наука. Сегодня пишется о синергетике. Это то, что люди раскрывают. Но мы здесь должны выстроить лабораторию. И в этой лаборатории пытаться создать модель системы. И хотя эта система не истинная, как мы выстраиваем это, поскольку выстраиваем мы это в лаборатории, но отсюда мы уже начинаем немного понимать законы, взаимоотношения, приблизительно, видя, что происходит в природе. И эта лаборатория, это группа. А как это сделать? Это написано в книгах. А мы, как исследователи, ученые, мудрецы, которые производят опыт, не на себе. Никто не производит опыта на себе. Мы производим опыт над группой, внутри группы. Насколько мы объединяемся, прилагаем старания, с помощью каких условий, с помощью то есть какой цели, в каком виде. И только по отношению к точке соединения производится все наше исследование. И поэтому мы в этом совершенно подобны ученым, которые таким образом исследуют природу. Поэтому Бааль Сулам говорит, что материалистическая психология дает практическую основу науки Каббала в массах, еще даст эту основу, поскольку они производят тоже в группах всевозможные действия, вследствие которых мы можем изучить природу человека, природу общества. И тогда мы тоже можем в тех же словах, почти что в тех же словах, объяснить, что мы намереваемся сделать в обществе, что мы рекомендуем сделать для социума, то есть в общем, в человеческом обществе, во всем человечестве. То есть мы должны только подыскать правильные слова, хотя пока что нам это кажется трудным, слова, которые будут понятны всем. Но это совершенно подобно тому, что делают ученые и психологи. Здесь нет ничего особенного. То, что мы изучаем законы природы, более скрытые, более возвышенные, более глубокие, когда простой человек не может подойти к этому. Правильно. Но в любом случае, физики тоже изучают, исследуют какой-то опозон, о котором я ничего не знаю, и вкладывают в это миллиарды, и тысячи людей занимаются этим, и строят огромные установки, называемые коллайдеры. И, конечно же, и там простые массы не понимают, только сказали им, что есть целесообразность в этом. Потом будет у нас выигрыш вследствие этого. Скажем, в коллайдере известно заранее, что у нас нет никакого выигрыша, мы просто изучаем на этом основу творения. И тогда мы можем знать, что произошло 15 миллиардов лет назад. Я не знаю, что произойдет через мгновение, и я каждое мгновение вхожу в более плохое состояние. Они берут деньги и строят себе вследствие своего любопытства узнать. Может быть, они узнают, что было 15 миллиардов лет назад. А где логика? Ну, ты же видишь, что идут на это. А здесь мы на самом деле занимаемся самой важной вещью, самой возвышенной, которая может на самом деле спасти человечество. Это находится в творении, в природе, когда природа вызывает в нас этот эксперимент, это исследование, поскольку от этого на самом деле зависит все наше хорошее будущее. И необходимо подыскать еще слова, еще примеры, чтобы люди поняли. И это произойдет. Точка соприкосновения приближается между наукой Каббала и массами. Да. Мы должны перейти. Ну, хорошо, спроси.
Эйтан из Ганатиква спрашивает, если я не нахожусь в группе, я могу изучить эти законы природы сам по себе, на себе? Это проблема. Если человек вынужденно, так, таково управление свыше, где он заброшен в какое-то место, скажем, его заключили в тюрьму, или забросили в какое-то заброшенное место, это одно. Но если он сам выбирает быть оторванным от группы, это нехорошо. Он просто сам забирает у себя продвижение. И когда он находится в группе, он должен знать, что только там он может изучить законы природы и реализовать их. Нет в нашем мире иного места. Скажем, физики, когда проводят какой-то эксперимент в лаборатории, они делают что-то в лаборатории, а потом есть еще большая работа передать результаты на заводы, наружу, в производство. Они это реализуют в ином месте, при других условиях. У нас это не так. У нас все начинается, заканчивается в группе. Это единственное место. Это и лаборатория, и производство. Место, где создают. И место, где завершают все. И получают плату. Все находится внутри. Внутри группы. Да.
Андреас из Чили спрашивает, что сначала приходит, хисарон или намерение?
Я не могу сказать, я не знаю в точности, о каком состоянии он говорит. Если просто так, вот так, разумеется, что желание предваряет все. Если он говорит об обычном состоянии человека, то его намерение ради получения. Оно тоже находится над желанием. То, что для маленького человечка представляется какой-то одной вещью, для меня заключает в себе очень много нюансов.
Если мы посмотрим на методику, это на самом деле кажется очень логично. Отношения между учеником и учителем, отношения в обществе, психология. Вы можете объяснить логично, что такое воздействие книги на человека, поскольку когда ты не понимаешь, как это воздействует на желание, где здесь эта логичная форма, когда можно обратиться к людям, к 99%, и объяснить, как мы объясняем, какого воздействия общества на человека.
Когда я беру какую-то психологическую книгу, книгу о психологии, и начинаю изучать, я начинаю раскрывать в себе какие-то явления. Я говорю с другими людьми в группе, скажем, если это такая психологическая группа, где мы хотим что-то сделать с самими собой. Скажем, мы изучаем групповую психологию. Там мы проводим различные работы над собой. Как я реагирую на это и на то, какой мой характер относительно характера других людей. Каждый изучает себя, изучает других, и мы становимся учеными. Мы находимся в группе, и каждый изучает свою природу по отношению к природе других людей. А книга помогает нам. Она пришла нам от мудреца, который объяснил нам, и мы смотрим не просто на себя, а я пытаюсь смотреть на себя с объективной точки зрения, со стороны, насколько я в состоянии, кто я, что я, для чего, почему, что это за такое создание во мне, кто он, что оно. Когда я отношусь к себе так со стороны, Это немножко проблематично в нашем мире. Ведь насколько я могу отключиться от себя? Людям кажется, что они отключаются объективно, но это не так. Но мы видим, что такая учеба существует. И с помощью учебы приходят к различным результатам. Фрейд, который начал это, он работал очень логичным образом. Там было очень много логики, разума. Это не просто там такая неопределенная психология. Единственная вещь, которую они могут делать, это исследовать вещи, извлекать их из жизни. Поэтому это называется идеология материалистическая, из материи, из материала извлекает все. Если мы это видим, что это пришло к нам из опыта и эксперимента, то этим можно пользоваться. И не заходить за границы рационального подхода. Как сказано, что у судьи есть только то, что видят его глаза. У мудрого есть только то, что видят его глаза. Теперь, какая разница между этим и тем, что я изучаю в науке Каббала? Если я учусь, я ничего не знаю, как в психологии, скажем. Кто я, который, что я могу знать? Ничего. Прежде чем я не читаю различные книги и так далее. Но мне интересно, кто я, что я, и так, какие системы действуют во мне. Я прихожу в группу. Не в группу, а как на факультет психологический. Есть учитель. Есть книги. Все говорят обо мне. Они объясняют мне, кто я и что я. Только более глубоким образом. Мои более глубинные слои. Такие слои моей природы, которые находятся очень глубоко. Где там есть какие-то силы, две силы. Получение и отдача. И не получение и отдача, как мы это видим в нашем мире, а есть две основы, которые управляют мной и всей природой. Говорится о восприятии действительности. Это тоже психология. Психология тоже об этом говорит. Насколько в состоянии. Как я связываюсь с другими людьми, и действительно ли то, что я вижу, это то, что есть. Когда я обращаюсь к кому-то, я обращаюсь действительно к кому-то или к какому-то образу, который я рисую себе внутри. Эти вещи очень материальные, материалистические, они не иллюзорные. Мне необходимо только проверить, каким образом я воспринимаю действительность, в какой форме, что зависит от моих свойств, какие из этих свойств я могу изменить. Они мне объясняют, что есть свойство, которое называется получением, и в этом я сейчас нахожусь, и в соответствии с этим моя теперешняя психология воспринимает всю действительность. Свойство получения, что все, что я... Что бы я ни видел, я высчитываю, как я могу насладиться тем, что я вижу. Потому что мое желание насладиться хочет только наслаждаться. И когда я определяю чью-то форму, ведь на самом деле нет ни у кого формы. Эта форма формируется во мне в соответствии с моим желанием, насколько я могу насладиться или наоборот, возненавидеть. Приблизить к себе или оттолкнуть от себя. Так я отношусь к нему. И в соответствии с этим я ощущаю различные формы перед собой. Они не перед собой, но они возникают во мне, в моем желании насладиться. Мы изучаем так желание, наше восприятие реальности. И каким образом я поднимаюсь от своего текущего восприятия реальности, как я меняю его, как говорят мне, истинное. Я не знаю, истинное оно или не истинное. Как я могу узнать, что еще может быть? Но говорят, что твоя следующая ступень, это когда ты придешь от восприятия реальности, как дай мне, дай, 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 на иное, на возьми, 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 возьми. То есть ты приобретешь еще какое-то средство, каким образом раскрыть, где ты находишься. Когда ты раскрываешь эту вторую действительность, там, где ты находишься, тогда есть у тебя две возможности. Воспринимать действительность, впитывая ее, или в отдаче, отдавая, в получении и в отдаче. Когда ты приходишь к полному восприятию этих двух форм, и не может быть одно без другого, чем больше ты постигаешь действительность в отдаче, ты ее постигаешь и в получении, восприятии. Одно относительно другого создал Творец в виде двух линий, где обе эти линии растут у тебя в равной степени. И тогда ты приобретаешь знание, систему, методику, формулу, как использовать обе эти силы самым замечательным образом. Каким образом? Чтобы наполнять свои желания, как свое желание получать, так и свое желание отдавать. Оптимальным образом, то есть самым лучшим. Формула всегда работает на максимум. Ты знаешь, есть у тебя такая формула, и в конце есть условие. Не получай ничего, кроме максимума. И это мы изучаем. Мы учим это в группе, реальным образом. То есть в месте, которое ты можешь назвать коллайдером, лабораторией, с химией, физикой, биологией. Здесь мы изучаем все эти вещи. Мы учим основы природы общей. Но еще раз, это общая природа, в конечном счете, это желание насладиться, желание получать и желание отдавать. И намерение ради получения, ради отдачи. Поймите, насколько я поэтому воодушевился, загорелся, когда я раскрыл эту вещь. Потому что в науке я видел, ну да, там занимаются чем-то, эти занимаются насекомыми, как твоя жена, эти какими-то железками, как дети, которые строят что-то, те еще какими-то вещами. Ну и что? Что здесь есть? А здесь у тебя основы. Основы природы. Может быть, когда мы раскрываем действительность, прежде всего воспринимаем, что все происходит внутри, а снаружи ничего нет, и вся действительность внутренняя, и вся эта внутренняя действительность расширилась до своих границ, и мы раскрываем ее всю, как внутри шара, полностью. Что есть за этим, мы не знаем. У нас даже есть вопрос, ну а что потом, кто знает, что может потом произойти после конца исправления. Но подход абсолютно научный. И поэтому Бааль Сулам пишет в статье о науке Каббале и науке. Нет никакого противоречия, наоборот. Это настолько универсально, это настолько обще, поскольку включает в себя все. Это настолько дает тебе простую вещь, простой подход ко всему. Это основы, основы.
Пока еще не ясно, как человек, который читает книгу, эта книга влияет не на мой разум, а на желание.
С помощью книги ты ничего не можешь сделать. С помощью книги ты проделываешь работу на живых телах в группе. И книга только направляет тебя, только упорядочивает твой разум, каким образом видеть, понимать, думать, производить выяснение, анализ, синтез вещей. То есть книга направляет тебя, но материал находится в нас. И к этому материалу, на который нас направляет книга, мы становимся более чувствительными. Свет не исходит ни из какого места. Это та самая действительность, в которой мы находимся, только с помощью сосредоточения взгляда, на взаимную работу, и это можно назвать психологией, с помощью того, что мы пытаемся увидеть в объединении между нами более глубокий слой связей, сил, которые действуют внутри материи. Мы переходим от материи к силам, от сил к намерениям, каким-то внутренним формам, постоянным, в которых нет изменений. И так мы все больше приближаемся к бесконечному кли. Все изменения в нашем восприятии, пока мы не приходим к завершению.
Еще несколько минут мы будем читать Зоар. Что это за действие? Сидят много людей, читают полчаса то, чего не понимают. Где здесь наука? Вы можете объяснить?
Где наука?
А затем получаются какие-то явления. Не то, чтобы я после урока раскрыл. Может, это раскроется через год.
Может быть, ты раскроешься через несколько лет.
Так где же здесь наука?
Очень просто, очень просто. Когда я изучаю книги по психологии, или о себе, там, или о чем-то еще, я, собственно, что я делаю? Были люди умные до меня. Откуда они это взяли? С небес? Нет. Они видели различные явления в природе. То есть в себе, в конечном счете. Описали их, думали о них, сравнивали между собой, проводили различные сравнения, и так пришли к заключениям. Они, эти мудрецы, у которых мы хотим учиться, были очень большими психологами. Они сидели в обществе, в группе. И сказали, что в действительности есть только человек. Это самое сложное творение. Самая сложная система. Самая, можно сказать, удачная со стороны природы, венец всего ее развития. И если так, давайте изучим человека. Потому что мы люди, и мы поймем, каким образом мы чувствуем, воспринимаем действительность, можем обратиться к различным ее частям. Давайте сначала изучим сами себя. Когда ты будешь знать, что ты из себя представляешь, какой ты себя представляешь инструмент, с этим инструментом ты можешь потом обращаться ко всему остальному. И это то, чего хотел Авраам. Прежде всего, знать, кто мы. Тогда мы подойдем к природе рациональным образом, трезво, мы не будем портить ее, если мы будем знать, кто мы, для чего мы живем в Вавилоне. Если бы мы это знали, мы бы сделали с миром то, что произошло до сих пор. Прошло 3-4 тысячи лет, и чего мы добились? Кто рад? Кто счастлив? Сколько было войн? Сколько страдания? Вся жизнь, для чего она? Это потому, что мы вначале не изучили природу человека. Из природы человека, по крайней мере, мы могли бы сказать, мы — это злое начало, мы ко всему относимся таким образом, что хотим это эксплуатировать, использовать, мы должны ограничить себя в этом. мы должны научить человека быть человеком, тогда, по крайней мере, мы бы немножко были бы другими. Мы прошли бы всю эту историю тогда, с Вавилона. Смотри, сколько прошло человечество. Бесконечные войны, страдания, беды. Это то, что говорит наука Каббала. Ты должен вначале знать, кто ты и что ты, свое восприятие реальности, где ты находишься. И тогда потом делай все, что тебе заблагорассудится. Но вначале вот это сделать, установить себя. Таково первое требование. Иными словами, сказать себе, перед кем я стою? Я стою перед силой природы, высшей силой и так далее. Такое вот изменение. Теперь, когда эти мудрецы, они взяли группу для того, чтобы изучить природу человека. Без ничего. У Авраама, слава Богу, было... Вокруг Авраама было много людей. Он продавал им идолы, какие-то благословения, красные нитки. Не знаю, но вот так вот он работал с обществом. И у него была большая лаборатория. Что делать с этим обществом? Вдруг он видел, что он входит в какое-то особое состояние, люди начинают ссориться друг с другом, сердиться друг на друга. У него была лаборатория. Он изучал, что природа хочет от людей, почему мы становимся такими. Это было исследование психологическое со стороны умного человека, мудрого человека. Он изучал знаки зодиака, созвездия. Он был мудрым, умным человеком. Потом, когда он пришел в землю Ханаанскую, к нему тоже обращались как к умному человеку. То есть слухи бежали перед ним, он действительно был известен. Когда он начал исследовать всю эту большую группу, весь Вавилон, тогда он понял, начал понимать, что происходит. И из этого он постиг все эти законы. Что? Вдруг у него было какое-то просветление свыше? Что вы думаете? Что, когда мы говорим так, голос Творца, что он видел его обратную сторону или его прямую сторону, пророчество, это внутри человека, это все уровни постижения. Как постигает, как ученый, тут нет никакой мистики. Тогда он... Поэтому он основал методику. Методику подхода, нового подхода к исследованию. Что такое человек? Потому что через человека он изучает, что такое природа. И что такое природа? Это то, что я чувствую в своем сознании. Все вот эти вещи, они все существуют во мне. Теперь... Подготовься. Когда он идет и раскрывает все это, он видит, насколько зависит от изменения природы человека. От этого зависит вся действительность, все, что я чувствую. Я думаю, так, мир такой, иначе мир другой, потому что мир во мне. Если так, то каким образом мы изменим человека, чтобы он чувствовал мир хорошим? Прежде всего, будем думать о хорошем. Тогда он проверяет и видит. Природа так нас устанавливает, что мы... хотим прийти к хорошему. Как мы можем этому помочь? Нам говорится, что мы должны войти в группу и там изучить себя, свою природу. И из своей природы мы поймем, каким образом мы должны прийти к самому лучшему состоянию. где сейчас мы находимся, в нехороших привычках. Как ты берешь людей, у которых есть нехорошие привычки, в группу, и начинаешь их изучать, обучаешь их избавляться от предыдущих привычек, и как приобрести новые правильные привычки. Это то, что мы, собственно, делаем. В этом вся наука Каббала. И кроме этого, у тебя в природе ничего нет, вообще в действительности ничего нет. Необходимо только заменить свои привычки с получения на отдачу. После того, как ты так устанавливаешь себе эти вещи, я знаю, я сам проходил очень много путаниц, и каждый здесь так. После этого все у тебя выстраивается простым образом, простой высший свет. Мы только, когда изучаем эти книги, наша проблема в том, что я не понимаю, что я должен делать. Поскольку изменения во мне качественные, они проходят во мне, надо мной. Это подобно тому, что мы видим иногда с людьми. Ты можешь подойти к человеку и сказать, тебе необходимо стать таким-то или иным. Есть люди, которые говорят, я не знаю, о чем ты говоришь. Я вовсе не такой. И мы говорим, что он не понимает. Скажем, ты видишь, что в нем есть что-то плохое, ты объясняешь, что надо стать лучше. А тебе говорят, нет, тоже есть такие, которые говорят, что то, в чем я нахожусь, мне этого достаточно, но достаточно хорошо. Есть, которые вообще не понимают, что можно измениться. По отношению к внутреннему изменению, мы находимся в трудности, даже на нашем уровне. Даже на нашем уровне. Что есть в человеке? Вся трудность связи между нами, коммуникации между нами, это поскольку мы не чувствуем других людей, не можем извлечь из себя иные формы. Если бы я сейчас мог облачиться, это называется облачиться, в Гелада, в Пинхаса, в этого, в того. Я бы мог вот так, вот так, вот так вот чувствовать каждого. Это было бы замечательно, но я не в состоянии. Я не в состоянии. Есть такие, которые немножко в состоянии, но они это делают искусственным образом из своего эго, для того, чтобы использовать вот так. А на самом деле нет. Мы не в состоянии. Поэтому мы не понимаем друг друга. Мы идем как слепые. Мы как слепые ходим по одной комнате, вот так. Тем более, это в материалистической психологии. Мы не понимаем друг друга. Вся психология, все проблемы человечества, все в этом. И все, что мы строим, это только для того, чтобы создать коммуникации между собой, каким-то образом связаться, справиться с собой, чтобы не сжирать друг друга. Мы как слепые. Тем более, когда мы приближаемся к состоянию, что мы зависим друг от друга, как в теперешнем кризисе, мы вдруг зависим. Мы слепые, мы такие, которые не в состоянии понять друг друга, и мы еще становимся еще более зависимыми друг от друга. И получается, что это просто очень большая проблема. И тогда мы ищем различные средства, как навести какой-то порядок, и ничего не получается. Поэтому приходит наука Каббала. Теперь только пойми, насколько это тяжело в науке Каббала проделать работу над человеком, объяснить ему, что он должен заменить свой взгляд. Даже таким материальным образом он не хочет понимать других людей. И здесь он должен понять себя противоположного, исправленного. Я не согласен с этим образом. Понимаешь? Ты как будто бы приходишь ко мне, скажем, в виде учителя, и говоришь, ты должен быть вот таким-то, таким-то, таким-то. Давайте поймем, кто ты, что ты. Это заберет у тебя несколько лет, ты получишь определенные удары. Ты в соответствии с этими ударами начнешь понимать, насколько ты плох. Уже есть осознание зла. А потом... С помощью еще различных действий ты начнешь понимать, что такое, что является добром, и захочешь поменять одно на другое. Это ты сделаешь в группе, в учебе, в распространении, с любовью и так далее. Понимаешь? То есть наука Каббала единственная из всех тех средств, которые как будто бы есть у человека, из всех методик, которая говорит, каким образом человек может включиться во все человеческие образы в мире. Во все образы. Понять, осознать всех. Облачиться в каждого. Сблизиться, стать слитым, единым целым. Единым целым с каждым. В этом, собственно, цель методики. Прийти к состоянию, когда я могу и его, и того, и того. Когда я состою из всех образов в мире, и со всеми я объединяюсь в единое целое. Это называется единый человек с единым сердцем. У тебя нет этого, но человечество раскрывает, насколько без этого мы пропали. И методика это делать это в группе, в социуме. Когда мы раскрываем наши книги, когда я открываю книги, написанные психологами, социологами, там это тоже не очень понятно, что происходит. Простой человек, который открывает эти книги, он не знает. Ему кажется это все очень странным. И мы еще не понимаем этого животного человека, это животное, которое мы называем в нашем мире человеком. Мы его на 1% даже не понимаем, его животную психологию. Иди изучи характер коровы, насколько ты там раскроешь целый мир. Поговори с ветеринарами. Насколько они тебе расскажут просто что-то очень развитое, тем более человек. Однако здесь, когда ты раскрываешь книгу, ты раскрываешь связи между всеми, которых в нашем мире нет. В нашем мире каждый тянет на себя. Это не связь. Они говорят о том, что каждый от себя отрывает с любовью по направлению к другому. То есть противоположное дело, действие. Что с помощью этого мы связываемся. Каждый хочет наполнить всех. Тогда все становятся единым целым. Эти действия, с этими действиями я не знаком. С такими отношениями я не знаком. Они взяли слова из нашего мира и выразили ими, этими словами, отношения, в которых мы в нашем мире не состоим. И поэтому мы, когда читаем, мы не понимаем, о чем они пишут. Я не понимаю. Действительно, если я бы психологически знал, что это за Абовы и Има, отец и мать, братья, сестры, товарищи, отдачу, получение. Я бы эти книги читал так же, как какую-то семейную хронику. поскольку весь мир — это единая семья. Но я не понимаю эти отношения, отношения отдачи. И поэтому для меня эта психологическая книга, которая называется «Учением десяти сферот», непонятна. Понятно? Ну, спрашивай. Что происходит, когда мы в соответствии с этой книгой читаем о нашем продвинутом состоянии, у нас нет выхода. И тогда мы, из нашего желания, как маленький ребенок, мы хотим приблизиться, мы делаем внутренние усилия для того, чтобы находиться в этом состоянии, в любви, в связи, в соединении, объединении. И книга рассказывает об этих состояниях. Поэтому получается, что насколько мы включаемся в это, в эту внутреннюю нашу систему, где находятся наши мудрецы, и это не мистика. Так это и в нашем мире все. Ведь все является единым разумом, единым сознанием, единым желанием. Никто не умирает и не живет. Все в конечном счете находятся в едином желании. Я включаюсь в более высокие силы. Я бегу к своей матери, забираюсь к ней на руки, сижу там. Также с помощью книг я обращаюсь к этим великим разумам, великим желаниям, которые находятся в этой системе, и хочу слиться с ними. Я прикладываю усилия, чтобы сблизиться с ними, включиться в них. Если мы говорим о том, что все творение — это желание, этим я привожу в действие творение, желание. Получается, что это не книга. Я этим держусь за систему. Это не то, что там был какой-то каббалист. Это сила, которая действует в действительности. Это не товарищи, а это уже система, которая мне представляется более или менее испорченной. Но каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из собственного... собственной неисправности. Итак, мы раскрываем большую общую систему, где вот там я нахожусь, работаю, и в этом лаборатории. Все творение становится лабораторией. Так необходимо относиться к действительности, видеть действительность. И я говорю тебе, мы еще не нашли достаточно слов, легких, близких каждому человеку. Но это придет. Человек почувствует еще больше. Он почувствует, что нет более простой вещи, более легкой, более такой близкой сердцу, чем наше объяснение. Еще 20-30 лет. Ну, не знаю когда. Может быть, 2 года. Это от нас не зависит. Но мы будем прилагать усилия. Все. Будет еще что-то еще. И это произойдет. И я говорю тебе, нет никакой другой науки, кроме этой. Потому что все остальные наши ученые, все остальные, все, чем мы занимаемся, все науки, которые мы развили, это как мы воспринимаем действительность при условии, когда мы сами не знаем, как мы ее воспринимаем. Когда я не знаю, кто я и что я, когда я воспринимаю физики, скажем, различные явления, может быть, явления материальные, скажем, на уровне частиц, или на уровне волн, или на уровне тел. Я не знаю, как я воспринимаю. И я просто изучаю какие-то явления, чью основу я не знаю. Если бы я бы знал основу этих явлений, что это я воспринимаю, что это во мне так происходит, то вначале я себя должен был бы обнулить, привести к равновесию. И начиная с этого, я проводил бы опыт. Как это делают? Ты вначале должен проделать ноль, баланс, основу. обнулить себя и начинать с этого двигаться. Поэтому у них нет никакой основы, и поэтому они упираются в стену. Если бы они сумели бы себя правильным образом обнулить в соответствии с основами природы человека, восприятия реальности, то тогда мы бы раскрыли истинную действительность, безграничную. То есть все наши ученые, это огромная ошибка, без предварительного равновесия. Представь себе геодезию, когда ты хочешь построить дом, как ты должен выровнять поверхность. Если ты не установишь для себя ноль какой-то, хотя бы относительный, как ты будешь строить? А они так это делают, потому что это все не исходит из основы человека. Но как все занятия человека, это тоже хорошо для того, чтобы привести нас к осознанию зла. Да. Когда я читаю книгу психологическую, я потом должен это реализовать в группе. Тут говорится об отношениях между людьми. Мне говорят, что это то, что я читаю, воздействует на мое желание, на мое стремление. Это то, что я не понимаю. Необходимо это как-то объяснить. Нельзя просто сказать человеку «верь». Если мы ко всему относимся как к науке, мы ко всему... мы иначе это должны объяснять.
Ты сейчас коснулся еще одной темы. Мы говорили о Каббале как о науке, а теперь ты говоришь, я хочу обратиться к человеку и объяснить, что это самое важное из всех остальных наук. Так? В этом вопрос?
Да.
Ты прав. Может быть, мы дойдем, и я тоже думал об этом, что будет... Перейдем к другому подходу, к человеку. Сейчас у нас нет выбора, мы обращаемся через беды, неприятности людские. Но все зависит все-таки от предыдущего развития науки Каббала. Не знаю, пока еще тяжело добраться до человека в общем интегральном виде, чтобы он захотел знать, познать бы себя, свое осознание, окружение. Человек думает о себе. Приблизить ему это можно только через его неприятности. Хочешь, чтобы в семье было все хорошо? Пожалуйста. Проблемы с детьми? Пожалуйста. Проблемы там где-то на работе? Через подобные вещи. Маленькие, но и на его уровне. Небольшими порциями. Да.
А можно ли бы объяснить научным образом, что значит проникнуться каждым, включить в себя каждого? Скажем, у меня вот миллиарды клеток в организме, я что ж буду знать каждую, так и люди? Как это возможно? В соответствии с исследованиями, скажем, человек знает, ну, 6-7 других человек, но говорить о миллиардах, что знать каждого, как, трудно это понять.
Нет, об этом нечего говорить с людьми. Это нужно просто говорить в хорошем таком духе, в общем обо всем мире, а не настолько детализированно о каждой подробности. Говорить в общем о мире. Мы зависим от всех, значит, желательно, чтобы были хорошие отношения со всеми. Это понятно. Да, мы не можем, и поэтому и не думаем даже в этом направлении. Но если просто, если есть какая-то таблетка, которую могу проглотить, и станет хорошо в этом мире, так я понимаю, что это выгодно. Почему? Потому что это дает мне больше уверенности добиться успеха в жизни. Что бы ты ни говорил, в этом мы все можем согласиться, что наша природа есть плохая, есть зло. А если бы ко всем относился хорошо, то в большинстве случаев я бы удостоился и хорошей реакции. Но это так в общем. Также мы детей своих учим. Простая психология. Посмотри, любая мать учит ребенка. Не надо драться, если кто-то к тебе пристает, отойди, уступай детям, будь относись хорошо. И с этим все согласны. Но в частном, в индивидуальном случае просто включиться во всех. Так. Да, Леор. Сначала те, кто этим занимаются.
Только то, что касается вот взаимного включения. Есть исследования мозга человеческого. Говорят однозначно о связи, что мы связаны на уровне мыслей. Ну, на уровне мыслей.
В полях мысли.
Да, в полях мысли. И есть ощущения. И также доказывают очень однозначно, что есть иллюзия, что мы разделены. Есть очень прекрасные, в общем-то, материалы. Можно, в общем, по мейлу всем разослать. Имеет смысл.
Да, Рой.
Мой вопрос такой, относительно тех слов, которых не хватает. Вот то, чем вы говорите, то, что нам не достает, это слов. И это непонятно, потому что есть тут у нас люди, которые могут, имеют выход на людей, которые принимают решения, на ключевые фигуры. И тогда непонятно, в общем, что значит не достает нам слов.
Я имею в виду, что если вы все соберетесь вместе, у вас появятся любые возможности и шансы, какие только захотите. Если вы сможете создать какой-нибудь пакет, наш посыл создать, который бы лег на сердце человека, так вот хоп и прилепился бы. Ну? Ну что значит что? Это то, что я имел в виду, что у нас все еще нет таких слов, которые легли бы на сердце человека. Почему? Потому что все-таки мы обращаемся к человеку все еще, ну как бы это сказать, с неправильным переходником. Наш коннектор, он не входит в него, все еще нет уподобления. Мы, с одной стороны, отдача, человек с точки зрения получения, и мы не можем уподобиться, чтобы он почувствовал, что ему хорошо быть с нами, что... С чего начинают, как Рамбам говорит, а... детях, женщинах, и он говорит, что обучать их этому секрету постепенно. Что это значит? Они чувствовали, что приближаются к отдаче. Они этого не чувствуют. Для них они собираются добиться успеха в разных областях жизни. Так мы должны облачать наш посыл. Вы добьетесь колоссального успеха в своей, в вашей же жизни. И постепенно, во время учебы, они вдруг понимают, что добиться успеха — это нечто другое. Это не маленькие игрушки, в которые я сейчас играю, эти пластмассовые, деревянные, а игрушки все больше и еще больше, становятся все более настоящими. еще больше. Когда вместо играться с глупостями и собирать деньги, власть, почести, там, знания, все то, что человек приобретает в этом мире, ну, кроме еды, секса и семьи, то, что, в чем нуждается животное. Все остальное — это не приобретение, это, наоборот, закрытие глаз, шоры на глаза, за которыми я не вижу истинной цели. Не вижу. Я скоро помру, и с чем я останусь? С деньгами, с почестями? Памятник небольшой построят. То есть подойти к человеку и в нескольких словах объяснить, что наша методика, он не понимает самой методики, но объяснить, что иди в группу, начни учиться, будь на связи с людьми, находящимися в группе, и тогда ты сможешь продвигаться к хорошему. Мы не можем все еще как продать нашу психологическую методику. Я называю ее психологической методикой, как психолог, который занимается группой людей, скажем, как тот же Ульянов, он приглашает к себе людей, они приходят, садятся за стол, и он с ними начинает, ну, может быть, даже каждый день, 3 часа, ну, даже если с 3 до 6 утра, неважно когда, и начинает устраивать с ними тренинг. Это то, что мы делаем. Только как мы, я надеюсь, что скоро у нас, в конце концов, появится этот пакет посылов и вообще программа интегрального воспитания, чтобы мы смогли начать передавать ее другим. Но это психологическая работа. Если ты обращаешься к человеку, чтобы произвести в нем какие-то изменения, исправления, ему во благо, то это тоже цель психологии. После того, как она изучает, что такое человек, ну, допустим, что это она изучает, ее цель — улучшить человека, его отношение к жизни, сделать человека лучшего, его восприятие жизни сделать более такое лучшее или, скажем, оптимистичное. Да?
И вот когда и мы сюда попали сюда, у нас было сердце, и слова, может быть, мы слышали эти слова ваши или слова каббалистов, и слова все-таки затронули наше сердце.
А я не говорю о вас, я говорю о народе. Ты пришел с определенным желанием, Хессароном, это другой случай. Я не говорю о тех, кто пошли с Авраамом из Вавилона. Я говорю обо всех остальных вавилонянах, которые там остались в Вавилоне. Ты слышал о цели творения? Что желает Творец? Он добр, несущий добро. Привести к добру. Пробудить в творениях добро и благо. И все. И ты можешь трактовать это в очень простой, народной форме, без высшей силы, без Творца и без этих святых слов. А так вот, простыми словами.
Ну, это мне понятно, но снова. Слова, те, которые писал Раби Шимон, если бы я их слышал, меня бы сюда не привело. Но когда я услышал вас, меня это привело сюда. И вот сейчас перед нами сердце народа. И что мы должны сделать? Какая работа возложена на нас, чтобы почувствовать те слова, которые им нужны?
Именно на эти слова, которые они смогут воспринять. Это в точности то, что нужно делать. Этим ты приходишь к пшат, к простому толкованию. Это и есть работа. Да, Гилат.
Из опыта, когда мы обращаемся к людям, занятых в системе образования, и говорим: ребята, вы делаете великолепные вещи, вы вообще просто, не знаю, работаете с полной отдачей. Но есть нечто небольшое, что можно добавить. И вот это небольшое, это научить людей, детей, как объединяться, быть в контакте. Как вы объясняете миру? То есть мы объясняем им очень просто так. Мы должны научить людей, детей быть в мире объединенном, в глобальном, интегральном мире. И надо подготовить к этому. И ты видишь, вдруг в глазах открывается, они соглашаются. И никто не против. И наоборот, даже готовы это все использовать и спрашивать, как это делать.
Так в чем вопрос?
То есть я говорю, у нас есть формула, когда мы обращаемся к, там, я не знаю, каким-то ключевым фигурам, говорим о поручительстве и объединении. Говорим, все у нас есть, только не хватает небольшой вещи такой, приправы. Да то, что объясняет Рамбам. У меня есть ощущение, что мы, в общем-то, вышли на какую-то формулу. Даем очень много примеров, ссылки на ученых.
Ну хорошо, значит есть. А для чего ты говоришь?
Но вы же говорите, что чего-то не хватает.
Так почему это не работает со всеми?
Мы еще не пришли ко всем.
Ну так об этом я и говорю. Ты говоришь, что проблема... Есть только, что мы не добрались еще до людей. Слова есть, но еще мы не можем их передать. А я говорю, что еще и слова тоже нужно улучшать.
Чего не достает тогда, я спрашиваю?
Чтобы человек сразу понял, что это для него. Если ты ему так скажешь, скажем, один день ты поработаешь легко, на какой-то работе заработаешь $1,000,000. Ты согласен? Согласен. Так он должен моментально согласиться с той идеей, которую ты, о которых ты говоришь. О том, что его нынешнее желание получать. Чтобы вас ухватило бы, схватило бы, как рыба наживку. Чтобы ухватило, как наживку на крючке. Так вот, чтобы человек проглотил бы это. Я говорю, что есть еще что-то делать. Ты говоришь, у тебя уже есть слова, я тебе завидую. Ну, говори.
Я говорю, что когда я обращаюсь к людям, занимающимся образованием, они чувствуют, что чего не хватает.
Они чувствуют, что им не достает, но тем не менее, то, что мы говорим, все еще от этого человек не загорается. Ты понимаешь, что я сделал? Сенька говорит, была отличная лекция в Шауляе. Там были все, от ректора университета и до, в общем, все руководство и все профессоры, буквально все. Ну так что? Послушали. Замечательно, услышали. Я думаю, даже поняли. Вопросы были по делу. Ну и что дальше? Здрасте, здрасте. Привет, привет. Было замечательно. Да.
Миру нужны примеры. Слова не работают. Таков наш мир. Примеры нужны. Ну, все скажут, хорошо, да, правильно. Они сами так говорят. Ну, там был круглый стол. Они говорят те же слова, но примеры, просят примеры.
Какие примеры? О чем? Ну, подскажите. Я достаточно оторван от них. В этом проблема.
Скажем, пример такой школы, пример такого детского садика, такого населенного пункта.
Ты говоришь о примерах, когда я добился успеха на деле. Или успех во время объяснения.
Нет, я говорю на практике. И тогда слова упадут, лягут на...
Ну да. Правильно.
Кроме примеров, я согласен с Синькой, нужны еще, скажем, решения. Скажем, я учитель в классе и не могу справиться. А и пример, просто пример, маленький пример. Посади в круг и поговори с ними. Ты видишь, что ты начинаешь контролировать, потому что им становится приятно. Ты начинаешь с ними какое-то действие производить. И он захочет это попробовать, он захочет, потому что он чувствует, что ему этого не достает, это даст ему наполнение. И то, чем ему не достает, там, скажем, что было в Шауляе, ну, я так полагаю, что вы говорили красиво, но они не чувствовали, что им-то не хватало. Какая польза от того, что они используют ваши слова?
Ладно, ребята, мы переходим на следующий урок. Этот закончили. Перейдем к Зоору.
Переходим к следующей части урока.